в мой город, как выразился мэр, то пусть будет так любезен сперва получить действующие документы». Мэр ни секунды не сомневался, что Бюлунд был иностранным легионером. Песенка уж больно знакомая. К американцам в этом отношении никаких претензий. А французы ведут себя так, как будто по-прежнему находятся во французском Сомали. Почетный консул поблагодарил мэра за проявленное участие и соврал, что при случае поднимет вопрос о визах в соответствующем французском представительстве. Ужас и отвращение охватили Арниса Икстенса, несчастного, который обслуживал пресс на пункте утилизации старых автомобилей на юге Рижского района. Когда последняя машина в ряду оказалась запрессована, то из четырехугольного металлического брикета, только что бывшего автомобилем, высунулась человеческая рука. Арнис, конечно, немедленно позвонил в полицию, а потом тут же отправился домой, хотя была только середина дня. Вид этой мертвой руки еще долго будет его преследовать. Господи! Только бы этот человек был уже мертвым, когда Арнис прессовал его машину. Глава рижской полиции лично сообщил послу в шведское посольство, что их гражданин Хенрик Микаэль Хюльтон найден мертвым в Форде Мустанге на южном городском пункте автоутилизации. Вернее, пока еще точно не установлено, что найден именно он, однако об этом косвенно свидетельствует содержимое его бумажника. В 11:15 во вторник, 26 мая, в Министерство иностранных дел в Стокгольме пришел факс от почетного консула в Джибути, содержащий информацию и ряд документов касательно гибели шведского гражданина. Спустя 8 минут пришел еще один факс, на этот раз из посольства в Риге. Ответственный чиновник в министерстве тут же узнал имена обоих умерших. Не так давно он читал о них в «Экспрессен». «Странно», — подумал чиновник, — что оба взяли и умерли так далеко от Швеции, ведь в газете написано совсем другое. Но это уже проблемы полиции и прокурора. Чиновник отсканировал оба факса и сочинил сопроводительное электронное письмо, содержащее всю необходимую информацию касательно обоих умерших. И все это послал в соответствующие инстанции, в том числе и в окружное управление полиции в Эскильстуне. Там письмо получил другой ответственный чиновник, прочитал, поднял брови и передал прокурору Ранелиду. Карьера прокурора Конни Ранелида повисла на волоске, ведь делу о столетнем тройном убийце предстояло стать профессиональным триумфом, которого Ранелид так долго ждал и со всей очевидностью заслуживал. А тут вдруг, нать, пожалуйста, жертва номер один, погибшая в Сёдерманланде, спустя 3 недели снова погибает в Джибути. А жертва номер два, погибшая в Смоланде, устраивает то же самое в Риге. Прокурору Ранелиду пришлось сделать с десяток глубоких вздохов у распахнутого окна кабинета, прежде чем мозг заработал снова. «Надо звонить Аронсону», — думал Ранелид. «И надо, чтобы Аронсон нашел жертву номер три. И надо, чтобы нашлись следы ДНК, связывающего столетнего мужчину с тремя жертвами. Надо, иначе Ранелид просто опозорится». Едва услышав в трубке голос прокурора Ранелида, комиссар Аронсон принялся рассказывать, что Алан Карлсон локализован и в настоящий момент находится под арестом, хоть отбывает этот арест на кухне, готовит для Аронсона кофе с булочкой.
«Что касается остальных подозреваемых, то они, полагаю, где-то поблизости. Но, думаю, стоит сперва вызвать подкрепле...»
Прокурор Ранелид перебил комиссара и в отчаянии рассказал, что жертва номер один найдена мертвой в Джибути, а жертва номер два — в Риге, и что цепочка косвенных доказательств вот-вот рассыплется.
«Джибути?» — повторил комиссар Аронсон. «Где это?»
«Не знаю», —
сказал прокурор Ранелид.
«Но явно дальше 2 миль от Окерского завода, что страшно ослабляет мою линию. Теперь тебе обязательно надо найти жертву номер три, слышишь, Йоран? Ты должен его найти».
И тут как раз на террасу вышел только что проснувшийся пер Гуннар Ердин. Он вежливо и в то же время выжидательно кивнул комиссару Аронсону, который уставился на него во все глаза.
«По-моему, номер третий уже сам меня нашел», — сказал он.